— вдруг сказал Жак. — Что правда? Что мы нуждаемся? Жак замолчал и, за него задержав на нем взгляд, медленно договорил хозяин. — И потому вы так поступили, наплели мне эту чушь? Жак, стиснув зубы, смотрел на свои ботинки. Последовала бесконечно долгая пауза. Потом хозяин взял со стола конверт и снова протянул ему. — Возьми свои деньги и убирайся. — Нет, — сказал Жак. Хозяин засунул ему конверт в карман. — Уходи! На улице Жак бросился бежать, плача и, вцепившись руками, воротник куртки, чтобы не прикасаться к деньгам, которые жгли ему карман. Лгать ради того, чтобы лишиться каникул, работать вдали от моря и солнца, которое он так любил, и снова лгать, чтобы вернуться в лицей, и там опять целыми днями работать — эта несправедливость мучила его нестерпимо. Потому что тяжелее всего была не столько ложь, на которую он в итоге оказался не способен, всегда готовый соврать ради удовольствия, но не по необходимости. Сколько это потерянное счастье, эти отнятые у него дни летней свободы и света, ибо без них год превращался в одну сплошную череду ранних вставаний и торопливых однообразных недель. Всю царскую роскошь, какую таила в себе его нищая жизнь, все бесценные сокровища, которыми он так самозабвенно наслаждался, пришлось отдать, чтобы заработать деньги, не стоившие миллионной доли этих богатств. И все же он понимал, что должен был на это пойти, и даже в разгар своего внутреннего мятежа был горд тем, что он это сделал, потому что свою единственную награду за потерянное лето, принесенное в жертву унизительной лжи, он получил, войдя в столовую в день первой зарплаты. Бабушка чистила картошку, бросая ее в миску с водой. Дядя Эрнест искал блох у Бриана, терпеливо стоявшего у него между колен, а мать только что вернулась и развязывала на буфете небольшой узелок с грязным бельем, взятым домой для стирки. Жак вышел на середину комнаты и молча положил на стол 100-франковую бумажку и сверху тяжелые монеты, который всю дорогу держал в руке. Ни слова не говоря, бабушка пододвинула ему монету в 20 франков и забрала остальное. Она тронула за плечо Катрин Кормери, показала ей деньги. — Это твой сын? — Да, — ответила мать. Ее печальные глаза на миг с нежностью остановились на нем. Дядя кивнул, придерживая Бриана, который уже решил, что его пытка кончилась. — Хорошо, хорошо, — сказал он. — Ты мужчина? — Да, он стал мужчиной. Он начал понемногу платить свои долги. И мысль о том, что он хоть немного облегчил нужду этого дома, наполняла его какой-то злой гордостью, которая приходит к мужчинам, когда они начинают чувствовать себя свободными и необязанными никому подчиняться. И когда осенью он вернулся в лицей и вступил во двор 2-го класса, он уже не был тем растерянным, маленьким мальчиком, который покинул на рассвете Белькур, пошатываясь в подбитых гвоздями ботинках и трепеща перед встречей с новым неведомым миром, и взгляд его, обращенный на одноклассников, отчасти утратил прежнюю невинность. Да, многое уже к тому времени стояло между ним и ребенком, каким он когда-то был. И настал день, когда он, всегда покорно терпевший, что бабушка его била, вырвал у нее из рук плеть, обезумев вдруг от злости и гнева, и был настолько близок к тому, чтобы ударить эту седую женщину, чьи светлые и холодные глаза выводили его из себя, что бабушка поняла это, попятилась и закрылась у себя в комнате, охая и причитая, что вырастила себя на горе детей, без стыда и совести, но уже зная, что больше никогда не поднимет руку на Жака, и этого действительно больше никогда не было.